случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники» мы обращаемся к теме, к которой, ну, разумнее, что ли, было бы, наверное, обратиться на минувшей неделе. Мы и тогда хотели поговорить о сегрегации в США, о расовой дискриминации в США, потому что в самих Штатах, в общем, отмечалась и заметно отмечалась дата принятия президентом Линдоном Джонсоном закона о гражданских правах. Закон был принят 2 июля 1964 года, закон, который поставил сегрегацию вне закона. Но на прошлой неделе к этой теме обратиться у нас не получилось. Почему бы не сделать это в эти выходные? Представляю нашего сегодняшнего гостя. Это главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствуем вас.
День добрый всем нашим слушателям.
Скажите, пожалуйста, вы американскую прессу читаете вот сейчас вообще?
Да, разумеется. Это просто моя, если хотите, служебная обязанность, за вот которую государство платит мне определенного рода вознаграждение.
Справедливо. На прошлой неделе, когда было как раз 2 июля, вы какие-то публикации такие заметные готовы обозначить?
Самая насколько это заметная, громко отмечалось? Самая заметная публикация, которая вызвала большой резонанс, это по просьбе такого издания, как «Хилл». Это очень авторитетное издание, которое освещает политическую жизнь Вашингтона. Она обратилась, это издание, к социологической службе Харриса с просьбой ответить, провести опрос среди, ну, репрезентативный среди американских граждан? Среди американских граждан относительно того, считают ли они проблему сегрегации актуальной или присутствующей в современном американском обществе именно как раз спустя 55 лет после принятия закона о гражданских правах.
Позвольте предположение, вот просто чтобы сыграть в это. Я думаю, большинство сказало, что нет, это по-прежнему проблема актуальна, и по-прежнему мы не дорабатываем как гражданское общество, так?
Вы знаете, совершенно верно, потому что опрос был проведен 5-6 июля, а его результаты были опубликованы как раз 9 июля. И это хорошо, что мы, наша программа выходит именно сейчас. 61% опрошенных заявило о том, что эта проблема по-прежнему есть, существует в Соединенных Штатах Америки и является достаточно острой. 25% заявило о том, что эта проблема, в общем, не существует, или как бы эта проблема, можно сказать, решена, она является уже наследием прошлого или отошла в прошлое, и 13% затруднилось с ответом. Притом, если посмотреть на, в общем, расклад, то он довольно интересен. Он связан с тем, что, например, примерно большая часть демократов опрошенных, примерно 70%, заявило о том, что именно это, по их мнению, то есть люди, которые придерживаются ориентации или поддерживают демократическую партию, заявили о том, что 70%, что эта проблема существует, в то время как лица, ориентированные или причисляющие себя к республиканцам, 30% заявило, что эта проблема не существует. Но гораздо более интересно посмотреть те опросы именно по этническому принципу. И в общем, 95% афроамериканцев заявили о том, что эта проблема существует, они на себе испытывают давление или сталкиваются с этой проблемой. 77% опрошенных латиноамериканцев заявили о том, что да, эта проблема для них, для этого этнической группы населения существует. И только, ну, и белые, 53% людей, которые причисляют себя вот к белому американскому большинству, тоже заявили о том, что эта проблема есть и существует. Таким образом, можно сказать, что прогресс этот, который в Америке достигнут был, или, вернее, прогресс, о котором там говорят, или то время, которое прошло 55 лет, оно, может быть, где-то смягчило в чем-то эту проблему. Но я бы сказал, она осталась, и она, в общем, метаморфизировалась. Ну, вот об этом мы сегодня можем как бы поговорить, я не знаю, в конкретном, в историческом
моменте. Как она эволюционировала, да,
да, как она эволюционировала.
Но, вот, и смотрите, а как полагаете, возможно, вопрос для вас внезапно прозвучит, но если бы подобный опрос проводили, скажем, в середине, в конце 90-х годов, вы не допускаете, что, например, количество тех, кто сказал бы, что мы этот этап в своей истории миновали, что их количество было бы больше? Потому что, как мне представляется, опять же, я в 90-е, конечно, в таком количестве прессу не потреблял, как сейчас, но эта проблема звучала, может быть, не так громко и не с таких, может быть, высоких трибун, как сейчас. То есть сейчас происходит некое такое накачивание медийное этой истории. Возможно, это мое субъективное интуитивное ощущение.
Я бы вам так примерно сказал, что воздействие или результаты этого опроса зависят, если мы как раз будем говорить о метаморфозах этой проблемы, зависит от экономики, от состояния экономики. В данном случае напрямую, потому что 90-е годы, в особенности их вторая половина, Америка. При Билли Клинтоне, да. Которого иногда называли, да и, может быть, еще, да, в свое время называли первым вот, настоящим чернокожим американским президентом, потому что ему, не под его цвету кожи, а потому что действительно в 90-е годы он сумел мобилизовать вот негритянское население, вывести его, если немножко хотите, из политической спячки, в которую его погрузила предыдущая годы пребывания у власти администрации Рейгана Буша, которые вот правили Америкой или находились у руля исполнительной ветви власти с 81 по 93 год, демократы как раз это стимулировали, если так можно выразить, эту активность, и более того, Клинтон очень, что называется, обращался и к системе там, ценностей негритянского, вернее, афроамериканского населения, и были вот проведены определенного рода такие мероприятия, торжества по поводу там, выступлений афроамериканцев в начале 60-х годов, всевозможного рода мемориалы и памятные мероприятия, связанные с именем Мартина Лютера Кинга. То есть это все как раз официально Америка проводила в тот период. И самое главное, может быть, состояло в том, что экономика находилась на подъеме. И как бы демократы увеличили, кстати сказать, в тот период социальные расходы, поскольку вот проблема гонки вооружений отошла на второй план. Социальная составляющая в общем в расходах федерального правительства увеличилась именно за счет того, что были сокращены военные расходы. Ну и как бы казалось, что да, афроамериканское в основном население, но в том числе и латиноамериканское, находится на пути такого социально-экономического прогресса, и, возможно, здесь через какой-то период времени можно будет говорить о том, что эта проблема так действительно вот отходит куда-то там на второй план или постепенно ее наиболее острые углы и противоречия сглаживаются. Но, тем не менее, уже в начале 20-21 века, вот в 2000-2001 году произошла уже первая такая рецессия, экономический кризис. И, в общем, следующим этапом это был уже мировой финансово-экономический кризис 2007-2009 годов, который очень больно ударил по американской экономике, но именно он ударил по социальным отношениям. И он все, если так можно выразиться, вернул на круги своя, и за последние, может быть, 10 лет, в общем, даже ну, в последующий период, может быть, администрация только лишь в 16-м году, как раз в канун президентских выборов, заговорила о том, что впервые, может быть, вот в 16-15 году наметился рост доходов американского населения, а до этого они не росли. И первым, конечно, от этого пострадали именно афроамериканцы. И, ну, тут можно просто сейчас, забегая вперед, привести следующие данные, которые соответствуют на сегодняшний момент. Они связаны с тем, что 30%, скажем, населения афроамериканского находится в состоянии бедности, в то время как, скажем, в среднем по стране этот процент составляет чуть меньше, там 14-13%. 10%. И второе, разрыв в доходах, в средних доходах, скажем, белого большинства и афроамериканцев, он составляет 40%, вернее, 60%. То есть средние доходы афроамериканского населения, афроамериканской диаспоры, вернее, этнической группы, составляют 60% от средних доходов белого большинства. То есть это достаточно серьезный разрыв.
Вы сейчас в основном экономические факторы упоминали, но при этом мы можем говорить, что вот дискриминация тоже, ну, эволюционировала.
Вот здесь мы должны как бы сказать. Дело все в том, что можно наметить следующие этапы. Первый этап этой дискриминации – это момент основания Соединенных Штатов Америки и до гражданской войны. То есть гражданская это Америка была там создана, ну, допустим, в 1776 году возникла там республика. Прошло у нас почти там 100 лет или 90 лет, и когда разразилась гражданская в начале 60-х годов, Америка была создана как рабовладельческая республика.
Я понимаю, извините, я что перебиваю, просто рискуем уходить очень далеко. Я имел в виду все-таки эволюцию в период 21 века.
А мы сейчас как раз идем. Первое, эта дискриминационность нашла свое развитие в рабовладельческом, в том, что Америка была рабовладельческим обществом. Гражданская война формально с этим покончила, но возникла другая ситуация, которая продолжалась на протяжении, может быть, последующих 100 лет. Это как раз от гражданской войны до законов принятия вот этого закона о гражданских правах 1964 года, когда сегрегация была узаконена, в особенности на юге, законодательно, по решению Верховного суда, которые были приняты в конце 19 века. Это, по-моему, решение 1896 года, который так получил название «равные, но раздельные». Она состояла в том, что должен существовать принцип все-таки разделения сегрегационный, то есть, извините, там места проживания или посещения для белых и для цветных, но должны в этих, в рамках сегрегационных рамок предоставляться, если хотите, одинаковые блага. И эта вот сегрегационная составляющая, в особенности присутствующая на юге США, касалась образования, медицины, проживания, в том числе в ряде штатов были запрещены, скажем, межрасовые браки. То есть, фактически, вот эта вот сегрегация, она именно состояла в том, что вот белые, допустим, ну, в тот период это приняло такую форму, белые живут раздельно, черные живут раздельно, или афроамериканское население, но оно должно при этом получать одинаковые, если так хотите, блага. То есть, в принципе, доступ к благам должен быть обеспечен. Уже тогда, естественно, возникла проблема вот именно экономической составляющей, поскольку афроамериканское население имело доступ к более там худшим или менее качественному образованию, медицинскому услуге, районам проживания и так далее и тому подобное. Более того, сегрегация, даже вам могу сказать, что вплоть сегрегация, скажем, в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки, несмотря на то, что афроамериканцы воевали и в Первую, и во Вторую мировую войну, была покончена только лишь в армии указом Трумана 1948 года. А так, в общем, американская армия даже в ходе Второй мировой войны строилась на сегрегационных принципах, состоящие в том, что афроамериканцы имели свои воинские подразделения, и не допускалось вот это вот смешение, и оно было очень, ну, если оно даже и было, то весьма в ограниченных формах. И еще очень важно отметить, что командовали ими, ну, как да, правило,
белые... чернокожих офицеров,
да, наверное, да, не было. Командовали белые офицеры или командовали белые американцы. И это тоже, в общем, придерживалось требовалось. Притом, насколько я понимаю, в армии это было, естественно, поскольку это были сухопутные части, это было вот в такую форму выражено, то есть существовало. А что касается, например, авиации, то, в общем, черных летчиков не было или афроамериканских летчиков не было вообще. И на флоте также господствовал принцип, что афроамериканцев не надо особо допускать до, ну, скажем, до службы в рядах военно-морских сил. Ну, может быть, это было опять связано с тем, и это официально, можно сказать, декларировалось, что уровень, ну, скажем, там, подготовки или уровень развития афроамериканских военнослужащих не позволяет им обращаться со сложными видами техники, военной техники. Естественно, что там винтовка или автомат, или управление, там, бронетехника, это было более простые задачи, чем, скажем, летать на самолетах или служить на кораблях, где действительно, в общем, военно-технический компонент был в большей степени присутствовал. А вот когда возник, когда уже, собственно говоря, была отменена вот эта официальная сегрегация, тогда на первое место и вплоть до настоящего времени и выступил вот экономический фактор. Потому что Белая Америка, это не случайно здесь вот вы упомянули Линдона Джонсона, это была такая мощная либеральная волна 60-х годов, генерируемая Кеннеди Джонсоном. Это была именно попытка, Джонсон сам был южанин, он был, происходил, его родной штат был Техас, и здесь демократы чувствовали для себя колоссальную возможность использовать или рассматривали афроамериканское население как очень важную часть электората. Своего электората или своих избирателей. Потому что вот эта дискриминация, надо сказать, или вот эта сегрегация привела и к такой политической пассивности афроамериканского населения. Кстати, эта пассивность, в общем, наблюдается и до сих пор. Да, и до сих пор она наблюдается. Ну, вот это была попытка, и, собственно говоря, гражданские права, вот это тоже надо понимать, весь этот закон, может быть, в нем была основная проблема или основной упор был сделан на политические права, чтобы гарантировать участие в избирательном процессе. Потом там, в развитии через год, по-моему, в 1965 году был принят именно специальный дополнительный закон об участии в голосовании, который как раз запрещал использование всех видов сегрегации при вот волеизъявлении в ходе выборов там в Конгресс, местные выборы и тем более президентские выборы. И тогда Белая Америка, которая, в общем, была или не поддерживала, консервативная, которая в тот период, кстати, ориентировалась или символом, который был такой сенатор, как Барри Голдуотер, вот, который проиграл выборы 64-го года, и который открыто продемонстрировал вот эти вот консервативные ценности, она именно нажала на экономический фактор. И, собственно говоря, экономический фактор и стал основным сегодня фактором, который, в общем, и определяет или создает ситуацию, при которой сегрегация по-прежнему является очень серьезной проблемой. И здесь, ну, если вот мы считаем, что здесь надо немножко вот эту проблему можно расширить, потому что она уже действует и на сегодняшний день.
Да нет, честно говоря, мы так быстро идем, что у меня очень много вопросов накопилось, да, давайте, по всем пунктам. Давайте. Если мы сейчас оказались в этой точке, где избирательными правами наделяют чернокожее население Америки, права, они касаются возможности избирать или быть избранными в руководящие органы в том числе. Вот когда это появляется?
Формально быть избираемыми, то есть участвовать в выборах и избираемыми. То есть можно выставлять было свои кандидатуры, да. И этот процесс и пошел. Но тут надо иметь в виду, что американская политика, она всегда, в общем, была во все времена замешана или финансовый фактор имел очень большое значение. Поэтому возникла действительно ситуация, она очень часто наблюдалась в 60-е, 70-е, может быть, 80-е годы, в особенности в Южных Штатах, когда на должности мэров, ну, представителей в законодательных собраниях штатов, я уже не говорю в Палату представителей и даже в Сенат Соединенных Штатов Америки, я имею в виду на федеральном уровне, выдвигались белые кандидаты, которые имели просто возможность более лучше финансировать свои финансовые компании. Они были финансово обеспечены, поскольку вот как раз это вот экономическая составляющая, белое меньшинство там, или там белое население, оно могло гораздо лучше профинансировать вот эти компании.
Но в те же 60-е годы, когда закон был принят, когда перед глазами у чернокожих был Мартин Лютер Кинг, тогда уже были какие-то попытки участвовать в политической жизни чернокожих?
Да, Конечно, собственно говоря, и эти попытки прежде всего были затронуты местное самоуправление. В данном случае действительно именно речь идет о том, вот как раз здесь сегрегация, она и сыграла, если хотите, свою такую амбивалентную роль, потому что уже как раз в местных общинах, там, сельских, пригородных, в городах, в которых жили афроамериканцы, то, естественно, что население там просто было, даже если хотите, гомогенным. То есть оно было, действительно, это больше было, чем афроамериканцы. Естественно, что они хорошо, как говорится, друг друга знали. И, в общем, вот выдвижение своих судей, шерифов, мэров, руководителей, руководителей или начальников соответствующих городских управ, оно как бы шло. То есть вот здесь этому здесь было трудно препятствовать. Многие проблемы уже начинались тогда, когда уже на уровне штатов происходили выборы губернаторов и членов законодательных собраний штатов.
Обязательно.
Да, вот члены законодательных собраний штатов, потому что в данном случае вот как раз белое большинство стремилась поставить своих кандидатов даже в тех районах, которые проживали в которых проживало афроамериканское население. И тогда, надо вам сказать, что та логика, она, в общем, осталась и до сих пор, что белые представители или белые, вот если белый будет представлять интересы афроамериканского округа, то он в большей степени сможет его обеспечить, да,
отставить.
Потому что у него там большие связи где-то наверху, в рамках штата, может быть, на федеральном уровне.
Ну, то есть вопросы солидарности расовой отходят на второй план, и делается ставка на того, кто действительно может преуспеть.
Да, и это во многих случаях срабатывало.
Еще дальше вот по этому вашему выступлению сейчас хотелось назад вернуться. Такое, я понимаю, это грубое представление об устройстве американской политики и американской истории, но верно ли я понимаю, что, по сути, сейчас республиканцы нынешние — это наследники северян? Ну так, если совсем грубо. Демократы условно...
Формально они наследники Линкольна, да.
Наследники южан.
Да.
И как так получается, что демократы, которые исповедуют эти либеральные ценности, в том числе, которые отстаивают интересы чернокожего населения, что они происходят вот оттуда, с юга? Когда это так трансформировалось?
То есть они как раз наследники рабовладельцев?
Да, да, да.
Каким образом произошло так, что партия, которая освободила афроамериканское население от рабства, вдруг превратилась в их угнетателей? А те, которые были их эксплуататорами, они, наоборот, превратились в наиболее ярых, ну, можно даже сказать, последовательных защитников.
Спасибо, что сформулировали. Смотрите, какая штука. У нас сейчас информационный выпуск. Вот хорошо наживили же. Сразу после информационного выпуска попробуем ответ на этот вопрос дать. Напоминаю, что мы с Владимиром Васильевым беседуем, главным научным сотрудником Института США и Канады. Вернемся после новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе Хроники.
Мы продолжаем разговор с главным научным сотрудником Института США и Канады Владимиром Васильевым. Закончили предыдущую получасовку на том, что, по сути, произошла некая трансформация. То есть демократы, которые, нынешние демократы, которые исторически, политически отчасти наследуют южанам, по сути, рабовладельческой части Соединенных Штатов, как вышло так, что они стали главными заступниками чернокожего населения страны?
Это произошло именно в конце 19-го, может быть, начале 20 века, когда вот большие деньги пришли в политику. Дело все в том, что до этого, ну, в силу многих причин, и главным образом, может быть, вследствие слабости в развитии американского капитализма, Америка была, ну, может быть, таким обществом малого и среднего бизнеса. А вот как раз уже в 80-е годы, в 90-е годы, когда уже пришли вот эти крупные американские корпорации, в тот период наиболее, может быть, такой яркий был Standard Oil, пришли как раз, когда уже сколотили состояние Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны, вот, когда Америка стала, этот был период, который в Америке называли эпохой баронов-грабителей. Вот, вот когда нажились эти огромные состояния и началось индустриальное развитие Америки, то как раз политически этот класс сделал ставку на республиканскую партию. То есть фактически он избрал именно республиканскую партию, может быть, по инерции, своими главными... они стали спонсорами, финансовыми спонсорами этой партии. И вот как раз это, может быть, ассоциируется с двумя президентами. Это МакКинли, который был с 96 по 2001 год, и Теодором Рузвельтом с 1901 по 1909 год. И вот эти такие сильные, что ли, американские президенты, не случайно, в частности, МакКинли, вот, трагические события, вот он был убит, один из тех немногих президентов, который реально был убит в сентябре 1901 года. Вот пришедшие к власти большие деньги, а большие деньги в основном ориентированы были на то, на получение прибылей, для них очень важна была экономическая составляющая. И вот здесь они увидели для себя большую возможность использования, если так можно выразиться, дешевого афроамериканского труда в различных его формах, ну, грубо говоря, для увеличения своих прибылей. И тогда как раз, если хотите, вот эта вот сегрегационная составляющая получила очень важное...
Экономическое обоснование, ну, говоря,
экономическую поддержку, совершенно верно. Она получила экономическую поддержку. И началась вот медленная эволюция республиканской партии в сторону консервативных вот этих ценностей. То есть отход от принципа борьбы за права человека, за демократизацию как таковую, потому что демократия, политическая демократия пришла в противоречие с проблемами индустриального развития страны. Вот индустриальное развитие страны, когда уже пришел вот этот крупный капитал на уровне предприятий, заводов, шахтов, господствовал, если хотите, такая экономическая диктатура, состоящая в том, что владельцы, они были безусловными командирами вот этих производств. Они не допускали демократии. Им демократия, вот производственная демократия, про демократию на рабочих местах, на уровне, еще говорю, завода, фабрика, корпорации, она не допускалась. Вот. Работник считался должен просто работать и выполнять те функции, которые ему предписывает менеджмент, управление. И вот этот принцип, он как бы постепенно перешел и на политическую арену, потому что вот как раз республиканская партия, она и потеряла весь интерес к защите соответствующих прав. Этих прав. С другой стороны, здесь этот вакуум быстренько заполнили демократы, и притом ее левые составляющие. Вот они для себя стали, ну, что ли, осваивать вот эту нишу. Не забывайте, что, может быть, или я хочу напомнить, что начиная уже там с конца 19 века, с 1890-е годы и в последующий период, в Америке начинает возникать, естественно, рабочее движение, рабочий класс. Появляются первые американские профсоюзы.
Но там все равно, очевидно, белые доминируют. Ну, вот, как лидеры.
Это тоже имело место быть, но вот тогда демократы обращают свое внимание на профсоюзы, на рабочее движение, демократы обращают свое внимание на интеллигенцию городов, в особенности северных. Короче говоря, вот эту вот экологическую нишу они заполняют, они считают демократы, и тогда вот как раз эта демократическая составляющая, она быстренько распространяется и на права меньшинств, этнических меньшинств, женского населения. Не забывайте, что женщинам, вернее, хочу напомнить, что женщины только получили в 1916 году право избирательные права. И вот впервые как раз женский электорат свои участвовал именно в президентских выборах 1920 года. Это такое движение у нас суфражистов. То есть, короче говоря, демократы, опять вот это политическое составляющая была очень важна для того, чтобы как раз задействовать максимально возможные группы населения для участия в политическом процессе. В чем как раз крупный капитал не был особенно заинтересован. Ну, слушайте, всё, получается, и вот так постепенно это произошло.
Получается очень такая стройная схема. Правда, большое спасибо, что вы это пояснили. Я прежде себе этого так не представлял. То есть выходит примерно следующее. Мотивация республиканцев и того отношения республиканской партии к чернокожему населению продиктована экономическими соображениями.
Да.
В случае с демократами это не значит, что они уж такие прекраснодушные или благодушные ребята, но у них строго политические соображения. Они поняли, что на эту массу электоральную можно рассчитывать, и почему бы к ним не обращаться более лояльно.
Именно, совершенно.
Экономический мотив, строго политический мотив.
Да, и это как раз в тот период, и в особенности, когда на президентских выборах 1912 года победил Вудро Вильсон, и это было, и тем самым было покончено с десятилетиями господства республиканцев в политике на федеральном уровне, вот начались как раз эти демократические преобразования. Именно попытка как раз мобилизовать вот это население, вот широкие слои населения для поддержки демократов. Почему? Потому что и в 16-м году, и в 12-м году победа Вильсона была не очень убедительной. И он, что называется, вот еле-еле. Более того, в 12-м году, может быть, впервые в американской истории на заключительном этапе было три кандидата. Это Вудро Вильсон от демократической партии, Тафт выдвигался от республиканской партии, а вот Теодор Рузвельт, очень популярный в тот период, которого отвергла республиканская партия в результате там интриг, которые происходили. Кстати, интриги тоже были связаны с политикой крупного капитала против Теодора Рузвельта, резко выступили как раз американские корпорации.
Так от кого он выдвигался?
Он выдвигался просто независимый. Вот. Он рассчитывал вот именно на свою популярность, поскольку вот с 1901 по 1909 год он был достаточно популярным, то есть он был действительно популярным политиком и считал, что он здесь может как раз на этой популярности победить, да, на выборах 2012 года. И вот только в этот зазор и прокалибровался Вудро Вильсон, потому что республиканская партия оказалась расколотой. Uh-huh. Вот если бы как раз сложить голоса, поданные за Теодора Рузвельта и Тафта, Уильяма Тафта, то тогда бы у демократов не было шансов. Это они очень хорошо поняли, и вот поэтому здесь начались очень серьезные тоже движения и действия, которые были направлены на то, чтобы мобилизовать или, например, расширить вот эту социальную базу или политическую базу демократической партии.
Мы с вами очень много говорим о политических, об экономических компонентах вот этой истории, связанной с расовой дискриминацией, сегрегацией. Если говорить про культурный элемент, просто мы понимаем, что в середине 20 века и в 60-е годы много чернокожих становятся говоря в нынешних терминах, звездами. Понятно, что 60-е годы — это, может быть, уже не такая жесткая дискриминация, как прежде, но все-таки там у нас перед глазами есть Джимми Хендрикс, Уилл Чемберлен, баскетболист, Мохаммед Али, есть Луис Армстронг. Чернокожие становятся частью культуры американской в таком самом широком смысле. Можно ли сказать, что это тоже, в свою очередь, подталкивает общество?
Совершенно верно. Это тоже очень интересная особенность. Дело в том, что и в спорте, вот, в, ну, скажем, в первой трети 20 века и раньше тоже господствовали дискриминационные принципы. Считалось, что афроамериканцы не должны, кстати, заниматься баскетболом, они не должны играть в теннис, они не должны заниматься такими видами спорта, которые вроде бы являлись или относились к таким аристократическим видам спорта, поскольку спорт считал это тоже занятие для, если так можно, избранных. Вот не для всех, а для избранных. И более того, и уже и в тот период, когда возникли Олимпийские игры, и вдруг стало, ну, понятно, что и Америка от этого, выставляя своих спортсменов, уже в тот период, когда у нас начались Олимпийские игры в 1896 году, вот как бы считалось, что это тоже повышает, ну, престиж Америки, и участие белых как раз приветствовалось. Вот сегодня мы как раз демонстрируем истинно американский характер. А участие афроамериканцев не приветствовалось, потому что здесь как раз считалось, что это наносит удар по репутации или по имиджу Америки в международном масштабе. И вот тогда, когда как раз поспособствовал, что в спорте не существует проблемы кожи, а надо побеждать, там, я не знаю, прыгая дальше, попадая в кольцо, и, короче говоря, то есть, если ты вышел как игрок, как спортсмен, то главным имеет значение твоя результативность, а не просто какой у тебя цвет кожи. И вот тут возникла очень интересная особенность. Афроамериканцы действительно продемонстрировали, что они могут наравне конкурировать с белыми спортсменами.
А чаще превосходить.
И даже их превосходить. И вы знаете, это была тоже очень интересная, как говорится, борьба. И после того, как вот афроамериканцы уже в тот период стали олимпийскими чемпионами, стали американскими чемпионами, это изменило культурную составляющую. Это действительно была очень интересная история, если хотите, вот американского взаимоотношения между белыми и афроамериканцами. И после этого как бы даже белая Америка вдруг сказала: да-да-да-да-да, пусть они выступают, пусть они участвуют. Это как раз от этого и нам тоже хорошо. Мы как раз будем рассуждать в категориях, что это наши совместные американские достижения. И вот в сочетании, может быть, еще после как раз Второй мировой войны, потому что в годы Великой депрессии, там, может быть, в 20-е годы, это были сложные годы в истории Америки, принцип вот этого такого, ну что ли, продвижения афроамериканского меньшинства в какие-то такие вот спортивные, культурные сферы, типа там кинематограф или
музыка.
Культурную, да, еще культурная жизнь, в общем, принимал такие, ну, весьма непоследовательные формы. Даже более того, у нас много говорится о новом курсе Рузвельта, о тех реформах, которые проводили. Но если посмотреть на историю американскую, то можно увидеть очень интересные моменты, что при Рузвельте в 30-е годы сегрегация осталась, в общем, как бы ее и не тронули особенно. Достаточно сказать очень интересные вещи. Рузвельт, например, организовал, как мы знаем, систему общественных рабочих мест. Это была вот общественные работы, когда как раз безработных, молодежь, а не забывайте, что в 1933 году, ну, 25%, а то и 30% рабочей силы Соединенных Штатов Америки было безработными. Так вот, соответствующие рабочие организации, то есть бригады, ну, в основном бригады или же какие-то там подразделения или какие-то формы организационные, когда вот эта рабочая сила тем или иным образом формировалась вот в эту армию труда, проводилось тоже по сегрегационному принципу. То есть специально были там чернокожие бригады, участки, которые надо было строить, это были там парки, заводы. Отдельные вещи только производились афроамериканцами или участвовали, а белые отдельно. Вот парадокс этой как раз нового курса Рузвельта состоял в том, что Рузвельт вот при всей его там направленности на социальную, что ли, направленность, на то, чтобы обратиться вот к американскому народу, чтобы смобилизовать и изменить, может быть, многие принципы, в том числе и сегрегационные. В общем, эта проблема вот как раз в условиях жестких таких экономической депрессии, которая существовала в тот период, сегрегация как бы ее фактически, ну, легитимизировала, или, по крайней мере, она не дала возможности вот в большей степени проводить политику десегрегации. Вот почему как раз, когда уже после войны начался вот этот вот постепенная проблема, уже как бы борьба за права человека, за равенство. Вот я уже говорил о том, что Трумэн в 48-м году подписал, чтобы сегрегация не была, принцип сегрегационный не использовался при строительстве вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Ну, правда, там уже, к сожалению, в 50-е годы прошли под знак республиканцев, республиканской администрации Эйзенхауэра, но уже в тот период как раз, очень важно, тем не менее, вот посеянные семена, если так можно выразиться, борьбы за права, они привели к выступлениям, в особенности известным выступлениям 1957 года в Литл-Роке, очень серьезным как раз волнением среди афроамериканского населения, которые и как раз и переросли, когда в 60-е годы уже в массовые выступления, когда к власти опять пришли демократы, вот, пришли там Кеннеди, Джонсон, многие другие такие прогрессивные политики. Я вам должен более того сказать, вот это вот случай, это была, возвращаясь вот к тому, что было как раз вопрос, который, с чего мы начали. Каким же образом так произошло? Дело все в том, что как раз 1960 год, и когда Кеннеди вступил в 1961 году, это была столетняя годовщина гражданской войны. И именно как раз гражданская война-то, она и привела к освобождению вот этих прокламаций относительно об отмене рабства. Так вот, демократы уже тогда на партийном съезде 60-го года в Лос-Анджелесе, они специально в своей программе, 19-м пунктом, последним записали борьбу за права человека, имея в виду именно перехватить инициативу полностью у республиканской партии, чтобы Линкольн, Авраам Линкольн, который был, в общем, фигурой, ну, чтобы, если хотите, представить там Кеннеди или Джонсона как новыми...
Наследники Линкольна.
Да, новые Линкольны.
Раз о персоналиях заговорили, у нас около 10 минут остается. Мартин Лютер Кинг, как он возникает? Кто он? Давайте так.
Это, если хотите, Мартин Лютер Кинг, это очень интересная и достаточно противоречивая фигура, но здесь надо вам сказать одну очень интересную вещь. Когда вот именно демократы, в данном случае Кеннеди, пришли в Белый дом, то начался очень интересный процесс. Процесс, который мы должны понять, потому что до этого, ну, тем более при Эйзенхауэре, с афроамериканским населением не заигрывали вообще. А более того, ему не помогали. Если хотите, Мартин Лютер Кинг – это полностью продукт именно, ну, если хотите, проект, который был заложен Кеннеди, братьями Кеннеди, Робертом Кеннеди, Джоном
Кеннеди. Когда вы говорите проект, Кеннеди, до какой степени это вот управляемый проект? Был найден проповедник, которому...
Совершенно верно. Вот буквально.
Оказали помощь?
Ему были оказаны финансовые помощи. Более того, как только столкнулся он с сопротивлением на местах, были задействованы все ресурсы федеральные, которые Кеннеди лично звонил губернаторам этим штатам, так сказать, и там, где как раз участвовал это, если не ошибаюсь, в Алабаме, и в ряде в соседних штатах, вот эти выступления в Бирмингеме, это все шло не просто при поддержке, а по существу там господствовала определенного рода система связи, ну, скажем, между Национальным комитетом Демократической партии, и Мартин Лютер Кинг и все его движение подталкивались сверху, типа того, что вы выступите, а мы вас поддержим. Вы не стесняйтесь, мы вас поддержим. Если будут применены репрессивные меры, если будет использована там местная полиция или Национальная гвардия, поскольку в Америке она находится в подчинении губернаторов или мэров городов, то мы используем все федеральные ресурсы для того, чтобы оказать давление на местные власти, или на штатные власти.
Как-то умаляет масштаб фигуры? То есть это все-таки, ну, следует исходить из того, что действительно
нет,
талантливый и лучший человек своего поколения?
По одной
поколения.
Простой причине, что, я уже сказал, ну, это есть где-то, присутствует. Он связан с тем, что афроамериканское население было, ну, скажем, политически немножко пассивно. Вот оно, может быть, интересовалось музыкой, оно интересовалось спортом, вносило вот вклад в культурную жизнь страны, но политически как бы считалось, что, может быть, афроамериканское население не столь конкурентоспособно, вот если так можно выразиться. Политика – это, там, я не знаю, для белых, это немножко из другой области. И поэтому нужно было найти такого рода символ, понимаете, который бы действительно сказал, вот, возможен такой, афроамериканское население может выдвинуть политическую фигуру общенационального масштаба.
Мой вопрос, это искусственный символ или такой органически возникший, естественный?
Ну, в данном случае можно сказать, что это было интересное сочетание. То есть такого рода лидер был найден. И я вам даже более того могу сказать, что символ, вот не случайно, может быть, Америка иногда так ассоциируется с этой статуей свободы. Вот надо было вот найти такую вот эту уже статую свободы в афроамериканском издании. Я вам должен другую вещь сказать, что вот когда уже пришли в 21 век, и когда президентом уже 44-м, значит, стал Барак Хусейн Обама, если почитать его мемуары, если посмотреть на его биографию и на его высказывания, фигура Мартина Лютера Кинга была для него путеводной звездой. Раз вот Мартин Лютер Кинг стал национальным героем, стал фигурой национального масштаба, он показал, что это возможно, ну почему я не могу стать, скажем, американским президентом? То есть вот этот вопрос тоже как раз для Америки, вот специфически американской культуры, имеет большое как бы значение.
Я разговор про Обаму хотел прямо на самый-самый конец оставить, но раз упомянули, почему сейчас к этому не обратиться? Барак Обама воспринимается действительно как важнейший этап в развитии демократического общества американского и
как прав возможности, чернокожих. Как возможности, которые сегодня, ну, скажем, представляют демократические процессы, или как возможности афроамериканского меньшинства с точки зрения добиться каких-то успехов на общественном поприще, имеется в виду там политика, может быть, бизнес, другие какие-то, ну, про спорт мы уже упомянули. Да, на сегодняшний день он таким символом стал и является.
В один ряд с Кингом его поставят когда-нибудь?
Я вам даже другое сейчас хочу сказать. Как раз его в Америке есть один принцип. Если президент просидел два срока подряд, то это как бы считается заявка на то, чтобы
быть... Что будет у него монумент в Вашингтоне однажды
успешного президентства, да. Успешного президентства. Но какой процесс пошел на сегодняшний день? Здесь я должен сказать очень в этом плане. Вот школы, культурные моменты. В Америке есть такой принцип иногда, что многие средние школы могут взять для себя какие-то имена каких-то американских политических деятелей. Так вот, уже где-то начиная с 2015 года, чуть пораньше, в Америке возникла волна, в особенности в южных штатах, когда многие средние школы, в которых большинство, кстати, составляет учащихся либо афроамериканцы, либо там этнические меньшинства, я имею в виду латиноамериканцы, афроамериканцы, стали брать именно называться школы именно либо Барака Обамы, либо Барака и Мишель Обамы. И вот этот факт, это... то есть вот это переименование или присвоение имен Читы Обамов затронуло десятки американских школ, в основном на юге Соединенных Штатов Америки, в Калифорнии, кстати сказать, тоже. И надо вам сказать, что эта вещь тоже, о ней можем тоже немножко...
Яркая иллюстрация того...
Да, поговорить, потому что оно немножко подошло к этой проблеме, пусть мы оставим интригу для следующих каких-то передач... Если хотите, сегрегация наоборот.
Это очевидно, да, дает нам повод для того, чтобы этот разговор продолжить, но, вероятно, уже в следующий раз. Сейчас мы вынуждены прощаться. Спасибо большое. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, был с нами. Приходите еще. Спасибо.